Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарохин.
В Риге открывается саммит Восточного партнерства. Чего ожидают от этой программы Украина, Молдавия, Грузия? Режиссер Дмитрий Месхиев приступает к съемкам фильма по роману Владимира Мединского. Как выглядит патриотическая киноверсия прошлого России? Есть подозрение, политэмигрант Александр Перепеличный был отравлен в Лондоне. Может ли эта история быть связана с гибелью Александра Литвиненко? Такие вопросы поставила перед нами среда, 20 мая. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. В Риге завершается подготовка к саммиту Восточного партнерства. Это инициатива Европейского Союза, направленная на интеграцию и поддержку политических, социальных и экономических реформ в постсоветских странах. 6 из них участвуют в этом проекте – Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина. Нынешняя встреча пройдет под знаком украинского кризиса, поэтому на ней будет уделено много внимания политике России и отношениям с ней. Параллельно с этим важным международным форумом в Риге проходят и другие международные события, так или иначе, связанные с темой восточного партнерства. Об этом я беседую с корреспондентом «Радио Свобода» в Латвии Марией Кугель.
Сейчас проходят две конференции. Медиа-конференция первая вообще в истории восточного партнерства и конференция гражданского общества. Медиа-конференция вчера открылась с интересным особым мероприятием, которое было посвящено засилью кремлевских СМИ в русском медиапространстве. Доклад Европейского фонда за демократию, и были высказаны какие-то рекомендации. Доклад будет опубликован в июне целиком. В конференции представители медиа в различных европейских стран и всех стран Восточного партнерства, всех 6. В зале явно сидят представители российских СМИ, вот в частности замечены мною журналисты «Коммерсанта». Можно сказать, что пассивно они присутствуют.
Что о второй конференции? Речь идет о встрече представителей гражданского общества. Это некоммерческие организации?
Да, это некоммерческие организации, которые обсуждали проблемы, связанные именно с гражданским обществом, с тем, как ведется работа с европейскими структурами, осуществляется финансирование. Ну, в общем-то, конечно, проблемы обсуждались в основном политически, надо сказать. Прозвучало такое выражение, как незамеченный в большой комнате слон, то есть российская угроза. И несмотря на то, что он был слоном как бы незамеченным, о нем все время велся разговор, и шла речь о том, что никакого развития европейского не может быть в то время, как российская угроза существует.
Верно я понимаю по тону того, что вы рассказываете, Мария, что со всей очевидностью вот эта тема противостояния российской угрозе, она будет доминировать и во время работы, собственно, основной части саммита.
Трудно сказать, насколько политикам удастся избежать. Скорее всего, политики будут делать вид, что этого слона не существует. Но на конференции гражданского общества дискутирующие могли позволить себе сказать то, что политики, в общем-то, иногда предпочитают замалчивать.
Что будет завтра? Как построена работа главного саммита Восточного партнерства?
Лукашенко не будет. Это уже известно. Будет министр иностранных дел Владимир Макей. Источник в латвийском правительстве мне об этом рассказал. Будет президент Молдовы, будет премьер-министр Грузии. Счет Армении и Азербайджана тоже еще неизвестно, хотя на конференции гражданского общества сегодня шла речь о том, что Ильхам Алиев тоже приедет. У Порошенко будет непременно. С этого, собственно говоря, перечисление начинается.
Ожидается подписание каких-то важных для этих 6 стран документов или речь идет просто о конференции для того, чтобы сверить позиции?
Я задала вопрос, естественно, как будет зафиксирован курс на членство в Евросоюзе Украины и Грузии. Тот документ, который будет подписан, называется «Подход к углубленному содействию в имплементации соглашения о сотрудничестве. И было сказано, что это в своем роде революционный документ. Я не смогла понять, в чем революционность этого документа. Возможно, европейские чиновники сами от себя не ожидали такого продвижения. С точки зрения Еврокомиссии называется революционным, вряд ли может быть таким названы грузинские и украинские члены правительства.
То есть в Риге говорят, что ожидания, с которыми приезжают представители некоторых постсоветских республик, они не совпадут с тем, что им будет предложено Европейским Союзом.
Я думаю, что они уже понимают, что ждать особого революционного прорыва не приходится. Уже известно, что безвизовый въезд не будет подтвержден, потому что Еврокомиссия опубликовала доклад, в котором были отмечены технические недочеты в пути к безвизовому въезду. Как Украины, так и Грузии.
Рассказывала корреспондент Радио Свобода в Латвии Мария Кугель. Накануне саммита Восточного партнерства в европейской прессе появилось немало комментариев, обвиняющих Европейский Союз в примиренчестве в отношении Кремля. С автором одной из таких публикаций, британским политологом, главой Лондонского центра российских исследований Эндрю Фокселом, беседует корреспондент Радио Свобода Великобритании Наталья Голицына.
Статья Эндрю Фоксела в майском выпуске брюссельского журнала «Политико» называется «Длинная рука Путина». Начинается она такой фразой: «В Украине, как до этого в Чечне и Грузии, Владимир Путин использует военную силу, коррупцию и страх, чтобы уничтожить своих оппонентов». Серьезный страх после аннексии Крыма испытывают сейчас многие соседи России. Прибалтийские страны и Польша обратились к НАТО с просьбой ввести на их территорию военный контингент, чтобы обезопасить себя от угрозы возможной российской агрессии. Страны Евросоюза называют сейчас два главных источника угрозы европейской безопасности – международный терроризм и российскую военную экспансию. Комментируя итоги встречи министров иностранных дел стран НАТО в Турции в мае этого года, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал Россию страной, которая пытается агрессивно изменять границы и запугивать соседние страны. Согласен ли Эндрю Фоксел с генсеком НАТО?
Согласен. В качестве доказательства этого утверждения можно привести множество примеров из российской внешней политики последнего десятилетия. Достаточно упомянуть подрывные действия в Восточной Европе, в частности в Эстонии, за которыми стояла Россия, ее угрожающую политику в отношении Польши и Швеции, агрессию против Грузии в 2008 году, не говоря уже о дестабилизации ситуации в Украине, начиная с конца 2013 года. Все это говорит о попытках России дестабилизировать ситуацию в странах Восточной Европы и в соседних странах.
Намерен ли НАТО как-то прореагировать на эти угрозы со стороны России?
Думаю, что НАТО должно это сделать, хотя сейчас это и не совсем очевидно. Абсолютно уверен, что в ближайшее время НАТО объявит о решении увеличить постоянное присутствие своих войск на территории прибалтийских стран. Политику НАТО последнего десятилетия я бы назвал прекраснодушной. Альянс не был готов к аннексии Крыма и российской агрессии на востоке Украины. Он не смог их предвидеть и предотвратить. По сути дела, он не смог реализовать многие аспекты собственного предназначения. Сейчас ситуация меняется. НАТО пересматривает свою политику в отношении России и начало реорганизацию традиционного механизма реагирования на возникающие угрозы, в частности, на угрозы со стороны России. Это также касается постоянных баз на территории стран Восточной Европы. Уверен, что уже в ближайшие 6-8 месяцев мы увидим результаты этой реорганизации.
Нынешнюю позицию Запада многие комментаторы называют примиренческой, а помощь Украине недостаточной.
Западная позиция в отношении Украины состоит прежде всего в поддержании Минских соглашений о перемирии и прекращении огня. Запад считает, что если перемирие устраивает Украину, то оно устраивает и Запад. Сейчас ряд западных стран, в том числе Британия и США, заключили соглашение с Украиной о всесторонней помощи. Эти соглашения выходят за пределы Минских соглашений. Однако нынешняя позиция Запада выглядит компромиссной. Проблема дополнительной помощи Украине и восточноевропейским странам со стороны Евросоюза и Запада в целом должна проясниться на саммите Восточного партнерства. Для этого Западу необходимы какие-то новые, более широкие соглашения с этими странами, чем нынешние. И тогда, возможно, последует более значительная военная и финансовая помощь восточноевропейским странам с тем, чтобы они смогли противостоять потенциальной агрессии России.
Раздаются голоса, что Запад практически предал Украину, оставив ее в одиночку бороться за европейскую безопасность. Ведь Будапештские соглашения должны были гарантировать ее целостность.
Нет, я так не думаю. Возможно, в самой Украине так думают, имея в виду Будапештские соглашения 1994 года. Но Будапештские соглашения в этом случае трактуются слишком широко. Западные страны вовсе не гарантировали защиту Украины от возможного агрессора. В Будапештском меморандуме не содержится никаких обязательств со стороны подписавших его США и Британии выступить на защиту Украины в случае, если она подвергнется агрессии. Это было бы возможно лишь при условии ее членства в НАТО. Думаю, что США, как и Запад в целом, должны предоставить Украине оборонительное оружие, чтобы она могла защититься от российской агрессии. Украинская армия остро нуждается в таком оружии. Однако не думаю, что в настоящий момент следует поставить ей наступательное оружие.
Вы упомянули открывающийся саммит стран Восточного партнерства. Чего можно ожидать от него и насколько жизнеспособен этот политический проект?
Рассматривая Восточное партнерство в целом и существующие в нем тенденции, становится очевидным, что между входящими в него шестью странами налицо серьезные различия и противоречия. К примеру, Молдавия, Грузия, Украина стремятся построить демократическое общество и в конечном итоге войти в Евросоюз, тогда как Азербайджан и Белоруссия демонстрируют все признаки авторитарных режимов, где подавляются политические свободы и права человека. Что касается Армении, то она пытается усидеть на двух стульях. С одной стороны, она тяготеет к западным ценностям, но с другой вынуждена ориентируется на российскую политику, присоединившись в конце прошлого года к Евразийскому экономическому союзу. Что касается Рижского саммита стран Восточного партнерства, то невольно напрашивается вопрос о логике партнерства входящих в него стран. По существу их объединяет лишь география, точнее, соседство с Россией. Думаю, что саммит лишь обнажит все противоречия и различия политической ориентации. Трудно назвать это объединение партнерским. И наверняка часть из входящих в него стран не воспримет адекватно реальные угрозы европейской безопасности со стороны России. В любом случае, эти страны намного больше разъединяет, чем объединяет.
Говорил британский политолог, директор Лондонского центра российских исследований Эндрю Фоксел. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Украинские исследователи предъявили двум задержанным в Луганской области российским военнослужащим обвинение в создании террористической группы или организации. Задержанные военнослужащие ГРУ Генштаба Вооруженных сил России капитан Ерофеев и сержант Александров подозреваются в участии в террористической деятельности так называемой ЛНР. В Кремле вновь заявили, что российских военных на востоке Украины нет. Ерофеев и Александров, по данным военного ведомства, действительно служили в российской армии, но на момент задержания уже якобы не числились в вооруженных силах. Тем временем на линии соприкосновения продолжаются периодические столкновения. Боец 79-й отдельной аэромобильной бригады вооруженных сил Украины с позывным «Леву» защищал в октябре 2014 года Донецкий аэропорт. Украинский десантник родом из Первомайска, города, который сейчас находится под контролем сепаратистов. С ним беседует корреспондент украинской службы радио «Свобода» Алина Швидко.
Когда сдали приказ нашей роте, мы подготовились, и нам сказали взять по максимуму боеприпасов, по 2-3 боекомплектов на себя. Мы подготовились, морально настроились, только верхние люки открыли, чтобы если вдруг попадет нас, то чтобы огонь просто не попалил нам лица. Такое ощущение, что ехали полдня, на самом деле 5 минут ехали. Быстро пролетели, залетели в новый терминал, темнота неимоверно была. На вытянутую руку ничего не видно было. Все шмаляет, все ломается, все стреляет, все взрывается, железо рыпит. Это вообще был ужас. Все боялись, мы сели. Нас загнали под бетонные плиты. Еще грады по нам начали работать по новому терминалу.
С каким чувством ты, например, проснешься утром?
Я не спал. Первых 5 дней практически никто не спал. Адреналин был, наверное, сильнее, чем ум. Так хотелось просто выбежать с того терминала и побежать к Донецку. Я ехал, допустим, вот, с Николая в Киев. Сутки не поспал, только где-то присяду и засыпаю. А там 5 дней не спали. Просто глаза были по 5 копеек все такие. Второй день был спокойнее, можно сказать, более-менее. Ну, как бы для нас это был шок, что мы там находимся. На третий день был уже бой у нас был. Сутки почти бой проходил, только с перерывами. Полчаса бой, час-два отдых, то есть тишина. Обратно полчаса, час бой, 3-4 часа отдых. Ночью бои были. Ночные бои намного страшнее, чем днем, потому что, во-первых, если ты стрельнешь, то тебя увидят. И ты же то же самое видишь, откуда стреляют. Ну, хочешь дать ответ, пытайся как-то там, чтобы этот пламя со ствола не вышло, чтобы не спалили позицию. Тем более, по нашим сведениям, я был на втором этаже, в втором терминале, по нашим сведениям, сепаратисты не знали, что мы находимся на втором этаже. Они думали, что контроль только идет под первым этажом. В крайних случаях открывали, когда уже полный контакт был. Видели, пехота как и шла там, либо какая-то зенитная установка выезжала. Ну, то есть, вот так вот было. Ну, и страшно было 8-9 день, это было перемирие. Было видно, когда заехало три Урала с живыми людьми, ну, то есть в пределах 60 человек, снайперов, подготовленные в России. Ну, то есть, либо это кадры, либо этих же ополченцев. Да кто там, какие там ополченцы были? Они были подготовлены, они прошли курсы снайперов. Танас наш получил голову, его каска спасла. Я чуть не получил голову, просто вовремя присел, притягиваю снайперов. И Андрюха покойный, ну, это уже потом он погиб, тоже, так как не пригнется, то пуля над ним пролетит. Никто не ходил полный рост. Все ходили полоском, крачком, как могли, жабой, ящерицей. Ну, то есть 2 дня не давали нам покоя. Когда был артобстрел полный по всей территории, неконтролируемого Донецкого аэропорта нашего, тогда они либо их убило, там, либо, не знаю, может, они уехали. Так, обычная пехотная тактика, как 41-45, там, ура, там, за Новороссию, вот это, ну, то есть, понятно, ты сидишь на втором этаже, и тебе видно, как 4 дурачка бежит на тебя, там, не кричат «Слава Новороссии», там.
Про тот день, когда самое страшное было, что тогда происходило?
Покоя не давали, даже не то, что там покушать, просто не даже. Первый-второй день, ну, были перестрелки, ну, так, обед не было. Ну, мы знали, что мы могли спокойно покушать. То есть с часу до двух там, мы могли покушать. Там, с 6 до 7 мы могли поужинать. Война войной, обед по расписанию. А 2 дня из этих 3 дней просто даже не то ли сходить. Ну. Мы сидели в одной комнатушке, вот примерно 5 на 5. Единственное место, где был бетон и кирпичей. Все остальное гипсокартон был. То есть, чтобы спуститься на первый этаж, надо было пробежать 50 метров через открытые окна. Ну, то есть разваленные, там, простреленные танками, гранатометами, дырки такие громаднейшие. Ну, бежишь просто по бульвару, и тебя там видно, ну, так вот. То есть хороший снайпер мог стрельнуть, и все, и нету человека.
Кто на первом этаже был?
Вся остальная рота была. Правый сектор был, а на втором этаже было отделение всего лишь.
Когда вы там были, там, получается, это не был еще тот момент, когда в другой части терминала были сепаратисты?
Ну да, это на новом терминале, они были на 3-м этаже. Они по ним гранатами кидали нас, ну так вот, вниз.
И как вот это было вообще, вот понимать, что буквально вот в одном здании, да?
Ну так же самое у нас, ну, в старом терминале через стенку сепаратисты сидели.
Если бы была возможность что-то изменить, то вы бы что-то поменяли?
Да, именно наше действие поменял бы. Просто все готовы были пойти в атаку. Вот. И нам бы просто дали человек 50, там, вот именно в старый терминал. Мы бы зачистили там, ту гостиницу, которая не давала нам покоя постоянно. Тоже МВД, тоже метро, то, которое не давало нам покоя. Даже те канализации, которые они там шастали, как крысы, вот, зачистили бы и все. Это просто была реально хорошая спланированная операция. Понятно, с потерями, какая война без потерь, без жертв.
А почему этого не происходило тогда?
Вам без понятия.
Приказ такой какой-то?
У нас был приказ держать аэропорт, все. Перепрыгивать через командование, ну, сами понимаете, чтобы с нами было.
Если бы вы покинули аэропорт, вы шли бы туда, на этом, на метро, зачистили бы гостиницу?
Да, мы бы просто расширяли бы, ставили какие-то контроли, блокпосты какие-то, не знаю, ну что-то придумали, бункера, доты ставили бы. Ну, если бы зачистили там 10, 20, 50, 100 метров, это уже хорошо, это уже плюс, уже.
Как вы считаете, приказы, которые поступали от командования, не соответствовали реальному положению каких-то вещей?
Да и особо их там и не было, этих приказов. Знали, что стоять насмерть. Когда скажут, тогда поменяют. Все, больше ничего.
Почему вообще вот аэропорт был так важен, с вашей точки зрения?
Мне все равно было, что кому он там нужен был, кому там, там генералам, там, полковникам нужен был. Мне нужно было просто отомстить за своего товарища, за своих товарищей, за всех ребят, которые там легли. Я знал, что он нужен был, потому что если бы мы его сдали, то пошли бы дальше. Пески взяли бы там. Таненька, там, Спартак пошел бы вперед там, на нас. Понятно, что если бы мы аэропорт сдали, все. Значит, как бы пошли, и попробуй их остановить. Это я знал.
Украинский десантник с позывным «Лео» в беседе с корреспондентом украинской службы «Радио Свобода» Алиной Швидко.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Ручные правозащитники Кремля. Элла Памфилова представила Госдуме свой первый ежегодный доклад о правах человека в России. Что изменилось со времен ее предшественника Владимира Лукина? Обсуждают правозащитники Валентин Гефтер и Лев Пономарев. Ждем ваших звонков с 9 вечера, повтор в 7 утра и всегда на сайте Свободы.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 20 мая. Великобритания продолжает комментировать результаты коронерского дознания по делу о смерти российского бизнесмена Александра Перепеличного. Возникло подозрение в его отравлении. Объявлено о проведении дополнительных экспертиз, которые позволят получить доказательства отравления политэмигранта гильзимиумом или опровергнуть эту версию. Слушания возобновятся в начале августа. У микрофона Александр Вагнер.
Александр Перепеличный получил политическое убежище в Великобритании в 2010 году. Он скончался в возрасте 44 лет в ноябре 2012 года после утренней пробежки в фешенебельном поселке Уэйнбридж в графстве Сурей, где он проживал. Первоначальное заключение судмедэкспертов и полиции гласило, что смерть наступила в результате аритмии и остановки сердца и что не обнаружена причастность к смерти третьих лиц. Однако у одной из британских страховых компаний, в которой Перепеличный незадолго до кончины застраховал жизнь на 5 миллионов фунтов, подозрения все же возникли. Дело в том, что страховка на такую огромную сумму требовала полного и тщательного медицинского обследования. Врачи подтвердили, что Перепеличный абсолютно здоров и не нашли у него никаких проблем с сердцем. Подозрения о возможной насильственной смерти клиента у его страховщиков усилились после выяснения, что Перепеличный был тесно связан с российской организованной преступностью. Вскрылась и его связь с Дмитрием Ковтуном, которого британская прокуратура, наряду с Андреем Луговым, подозревает в отравлении бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. Все это заставило страховую компанию инициировать проведение инквеста, коронерского судебного расследования, которое проводится в Британии в случае внезапной смерти при невыясненных обстоятельствах. На предварительном слушании в ходе инквеста были оглашены результаты токсикологической экспертизы. Проводившая ее профессор Моник Симмонс обнаружила в организме Перепеличного химические соединения, которые, по ее мнению, указывали на гильзимиум – ядовитое растение, вызывающее сопровождаемую конвульсиями асфиксию и последующий паралич. Симптомы такого отравления похожи на клиническую картину смерти от аритмии сердца. Проводящий инквест по делу Перепеличного коронер графства Сурей Ричард Треверс объявил, что намерен провести дополнительные экспертизы, чтобы получить доказательства отравления гильзимиумом. Газета «Индепендент» назвала Александра Перепеличного суперинформатором, поскольку бизнесмен сотрудничал со швейцарскими властями, расследовавшими отмывание денег так называемой группы Клюева, коррумпированной группировки российских таможенников и следователей, замешанных в деле Сергея Магнитского и обвинявшихся в многомиллионных мошеннических операциях. Кроме того, Перепеличный поставлял информацию Биллу Браудеру, главе британского инвестиционного фонда Hermitage Capital, где работал Магнитский.
Автор книги «Фабрика ядов КГБ» от Ленина до Литвиненко Борис Володарский в интервью «Радио Свобода» высказывает предположение, что Александр Перепеличный мог быть отравлен разоблаченной им группировкой российских коррупционеров.
Я долго занимался этим вопросом, большое расследование провел. С моей точки зрения, это не может быть доказано. Но если вдруг будет доказано, что он был отравлен, то он мог помешать тем, кто занимался уводом денег из России. Перепеличный тоже этим делом занимался. Потом, когда он почувствовал опасность, он переехал в Лондон и решил, что для того, чтобы получить политическое убежище, ему нужно обратиться к Браудеру. Он обратился к Браудеру, и видите, он ему предоставил кое-какие документы. Документы это были копии швейцарских счетов. Швейцарские счета показывали, что деньги действительно поступали на швейцарские счета, а потом они уплывали. И я думаю, что вот те люди, которые были скомпрометированы тем, что он эти документы предоставил, я думаю, что они были заинтересованы в том, чтобы его не стало. Возможно, что российские спецслужбы расплавились с Перепеличным. Но с моей точки зрения, это было психотронное оружие, которое было применено против него, поэтому все следы очень странные и очень необычные, и поэтому об этом никто не говорит, потому что психотронное оружие – это очень секретное оружие, которое разрабатывается в разных странах, в том числе в Великобритании, в Америке разрабатывается. оказывается, в России. Я занимался приблизительно лет 8 или 10 отравлениями. Есть специальная книга, которая посвящена отравлениям. Есть даже такая, ну, почти как энциклопедия отравлений, где перечисляются все яды и перечисляются все истории отравлений. В моей книге «The KGB Poison Factory» перечисляется большое количество отравлений с 24-го, с 25-го года и дальше. Сейчас вдруг в газетах возникло это странное обстоятельство, как будто это вот такой яд киллеров там китайских и российских. Нет, неправда. Это неправда. Никогда такой яд нигде не упоминался, не употреблялся и нигде в истории отравления на самом деле не фигурирует. Был такой китайский бизнесмен, который был отравлен каким-то таким подобным ядом или именно этим ядом. Да, возможно, что такой яд в Китае существует каким-то образом, или, возможно, такой яд был в Китае применен. Но еще раз повторяю, в истории отравлений, связанных с Россией, такой яд никогда не фигурировал. Я очень внимательно все проверил. С моей точки зрения, можно говорить о версии убийства Перепеличного, но я не вижу никакой аналогии с делом Литвиненко. Дело идет о том, что Перепеличный разоблачил схемы отвода денег из России за рубеж. Он показал некоторые пути этого движения. Это, конечно, очень неприятно для тех организаций, которые этим делом занимаются. В частности, ФСБ, СВР там, и так далее. Поэтому понятно было, что когда он предоставил документы, а он предоставил копии швейцарских счетов, он стал опасен для этого дела. Поэтому его убрали. Литвиненко — это совершенно другой случай. Это политический случай. Но эти дела совершенно не связаны.
Говорил историк советских и российских спецслужб Борис Володарский. Над этой темой работала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Среда, 20 мая. Вот главная тема второй половины этого часа. Режиссер Дмитрий Месхиев приступает к съемкам исторического фильма по роману Владимира Мединского. Международные правозащитники сообщают о массовом нарушении прав человека в Египте. Об этих темах я расскажу. Мы продолжим программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня среды, 20 мая, по версии «Радио Свобода». Свежие могилы троих военнослужащих 16-й отдельной бригады специального назначения ГРУ, предположительно погибших в боях на Украине 4-5 мая, обнаружены в Тамбовской области, Татарстане и Курганской области, утверждают гражданские активисты. Украинские исследователи предъявили двум задержанным в Луганской области российским военнослужащим обвинение в создании террористической группы или организации. Совет Федерации России одобрил законопроект о нежелательных организациях, который накануне в третьем чтении приняла Государственная Дума. Российские экономист, профессор Высшей школы экономики Константин Сонин переезжает в США и будет преподавать в университете Чикаго. Новый глава следственной группы по делу об убийстве Бориса Немцова Николай Тутевич намерен выяснить, оказывалось ли психологическое и физическое давление на главного подозреваемого в совершении преступления Заура Дадаева. Федеральная служба безопасности России задержала гражданина Литвы, подозреваемого в шпионаже. Таковы были главные новости уходящего дня, среды, 20 мая, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Режиссер Дмитрий Месхиев приступает к съемкам сериала по книге министра культуры России Владимира Мединского «Стена». В романе, известного своими консервативно-патриотическими взглядами писателя чиновника, речь идет о вульгаризованной версии осады Смоленска в 1609-1611 годах польскими войсками. Поляки взяли в результате город, но из-за крупных потерь не смогли продолжить наступление на Москву. Смоленск оказался на полвека присоединен к Речи Посполитой. Съемки фильма пройдут в Изборске и Пскове, и местный академический театр драмы уже ведет набор артистов в массовку среди обычных граждан. Премьера фильма «Будущей зимой» на канале «Россия-1», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Режиссер наотрез отказался давать интервью, сославшись на условия договора с неким телеканалом, который, опять же, не называется. Он только подтвердил сам факт будущих съемок по роману Владимира Мединского, а также, что съемки пройдут в Пскове и Изборске с 5 по 7 августа. Несколько более разговорчивой оказалась сценарист фильма Мария Ашмянская, хотя и с ней разговор начался неутешительно.
Нет разрешения от телеканала, пока и не я, никто из тех, кто работает над картиной, мы пока не вправе разглашать информацию. Мое дело – обработать роман и сделать из него сценарий такой, чтобы он понравился зрителям, такой, чтобы он был интересен, и чтобы это было хорошее кино.
Вы-то сами получаете удовольствие от работы?
Ну да, конечно, это не только удовольствие, это и трудно, это и сложно. Но это часть моей жизни, моя работа.
Действие романа происходит в такое острое время. Смута, 17 век, осада Смоленска.
Это очень интересный, очень сложный, очень глубокий материал.
А трудно было переделывать книгу Мединского для сценария?
Любую вещь сложно сделать так, чтобы она двигалась и жила исторически. Есть, все законы драматургии сохраняются, никто их не отменяет. Это не просто, это надо уметь, это надо знать, и никто не застрахован от ошибок.
Роман вы давно прочли. Вот просто как читателю он вам понравился?
Ой, это очень сложный вопрос, потому что я к нему подходила не просто как читатель. Я должна была из него вытащить то, что будет двигать действие. То, что можно нанизать на какую-то сюжетную фабулу. Да? То есть как бы у меня абсолютно здесь был такой творческий подход. Это роман, с которым я работала, а не просто его читала.
А много приходилось переделывать, додумывать?
В любом романе, какое бы мы ни взяли литературное произведение, приходится все равно додумывать действие. Потому что кино – это искусство действия. В романе может там герой думать, чувствовать, этому могут быть посвящены страницы. В кино так нельзя. Поэтому в любом случае приходится придумывать, как показать то, что замыслил даже автор, но таким образом, чтобы зрителю это было интересно и понятно, и двигалось сюжет. Мне интересно работать с материалом, мне интересно работать с этими героями, мне интересно работать с темой подвига, мне интересно работать с темой войны, с темой предательства.
Откроем же роман Владимира Мединского «Стена», чтобы попасть в 17 век. Роман не является пленительной литературной машиной времени, уносящей нас хотя бы к условно иной эпохе. Главный герой любого произведения – язык. Из его волшебной ткани возникает фата-моргана живых образов, но этого героя здесь нет. Зато есть другой герой – молодой боярин Григорий, толмач, возвращенный посольским приказом, знающий языки и объехавший пол Европы с неким таинственным англичанином, ищущим некий потерянный корабль. Что замечает образованный и начитанный Григорий в Париже? Вонь от нечистот и отвратительную публичную казнь, на которую сбегается народ. В Кёльне он, конечно, смотрит на громаду строящегося собора, но все же его больше занимают сточные канавы, а потом и стайка напомаженных студентов, которых он называет садомитами. Григорий, вернувшись в Москву, беседует с отцом. Воевода с упоением рассказывал сыну о временах своей молодости, о великом государе Иоанне Васильевиче, о своем бесстрашном друге Малюте. Сколько невероятных приключений было в судьбе отца, в какое великое время он жил. «Даст Господь, будет еще Русь матушка великой державой», твердил Дмитрий Станиславович. А дальше отец и сын сравнивают Грозного и Годунова. Отец сокрушается, что у нынешнего царя нет должной твердости. Сын удивляется, не опричнину же вновь заводить. Но отец отвечает в совершенно сталинском духе. Скверно, она скверна и есть. Ее мягкой рукой не изничтожишь. Везде супостатов преследовать будем. На дороге, так на дороге. А ежели в сральне поймаем, так и в сральне загубим, в конце концов. Предисловие Виктора Ерофеева. Текст талантливый, как обычно у этого автора, но все-таки с него начинается праздник любоначалия вокруг министерского романа. Кто-то уже назвал Мединского русским Умберто Эко и православным Дэном Брауном, да и грядущая экранизация не первая. Режиссер Николай Петров уже снял по нему документальный фильм. Что же ждать от симбиоза Месхиева и Мединского? Кинорежиссер Юрий Мамин считает, что они нашли друг друга.
Что касается Мединского, известно, что это человек, который называет себя историком и имеет ученое звание, ценность которого в нашей стране всегда сомнительна. Он написал историю Великой Отечественной войны. Я внимательно посмотрел, какие критические отзывы пишут специалисты-историки. Они его уличают очень во многих местах в подтасовке. Там преуменьшил потери, а преуменьшил победы. У Мединского даже было высказывание по поводу того, что мы рассматриваем произведения с точки зрения того, насколько они полезны для воспитания патриотизма молодежи. Значит, вопрос правды, он второй. В этом отношении они очень близки, Мединский и Месхиев. А у того, поскольку есть желание заработать деньги и нет никаких абсолютно принципов человеческих, то он легко очень идет на то, чтобы, что называется, лизнуть еще раз начальнику, получить за это деньги, быть надежным человеком и войти в этот истеблишмент нужных людей, правящую элиту. Он из тех людей, которые туда войдет, безусловно. под эгидой министра Медведского. Ну, а самого Медведского я называю не иначе, как министр пропаганды, потому что он занимается не культурой, а пропагандой. До культуры ему не дойти. И с Медведевым сходится. Это хороший такой тандем, который еще раз подчеркнет всю мертвечину существующего культурного образования в России.
В Петербурге Дмитрий Месхиев известен тем, что ушел с поста главы комитета по культуре после возбуждения праздничного уголовного дела о воровстве при организации нескольких городских праздников. Режиссер Алексей Герман-младший обвинял Месхиева в желании распилить Ленфильм. С этим согласен и Юрий Мамин, который считает встречу Месхиева и Мединского знаковым событием.
Человек, который пропагандист культуры главный, встречает человека, который пытался вообще ограбить и Петербург, и кинематографистов. Рыбак рыбака видит издалека.
Историк Яков Гордин смотрит на сотрудничество министра и режиссера со сдержанным оптимизмом.
Представляю себе того и другого, и я думаю, что это удачный альянс. Они друг друга нашли исторический сюжет. Ну, они вдвоем будут выправлять нашу историю, ставить ее, так сказать, на правильные рельсы. А то черт знает, что 17 век – это какое-нибудь смутное время, там, поляки. А оборона Смоленска тоже хорошее дело. Ну что, Смоленск действительно обороняли, дрались как могли. А уж какой идеологический смысл из этого извлекается? Понятно, нападали на нас все время, а мы вынуждены были обороняться.
Насколько сценарий, а стало быть и будущий фильм, сохранит основные векторы романа, гадать трудно. Но все же, судя исключительно по роману, можно предположить, что противостояние возлюбленного отечества со злокозненным и, видимо, уже в 17 веке прогнившим Западом сохранится. У автора предисловия к роману Виктора Ерофеева слово «стена» вызвало ассоциации со словом «граница». Граница между Европой и Россией до сих пор проходит не на карте, а в голове. Каждый ее вычерчивает самостоятельно. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Всю неделю по будним дням в радиоэфире и видеоэфире на сайте Радио Свобода 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
На самом деле, что сейчас происходит? Это масштабная, гражданская, но пока еще холодная война. Вот началась в России гражданская холодная война.
Программу «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 20 мая. Снова к международным событиям. В Египте сотрудники специальных служб, военные и полиция, по-прежнему борющиеся с угрозой исламизма в лице организации «Братьев-мусульмане» и сторонников свергнутого президента Мохаммеда Мурси, безнаказанно совершают десятки тысяч сексуальных преступлений в отношении всех, кто считается угрозой режиму нового президента Абдул-Фаттаха ас-Сиси. В их число входят и активисты, и лидеры оппозиционных движений, члены неправительственных организаций и ЛГБТ-сообщества. Таков основной вывод доклада, обнародованного международными правозащитными организациями. Рассказывает международный обозреватель Радио Свобода Александр Гостев.
Сексуальное насилие новые власти, армия и правоохранительные органы Египта массово используют как инструмент укрепления страха перед новым режимом и подавления всякого инакомыслия, говорится в докладе, подготовленном базирующейся в Париже Международной Федерации за права человека при участии Amnesty International. После военного переворота 3 июля 2013 года, в результате которого был свергнут президент-исламист Мохаммед Мурси, 16 мая этого года вместе с еще 16 своими ближайшими соратниками, приговоренный к смертной казни, в Египте установился, хотя и светский, но крайне репрессивный режим, с каждым днем становящийся все более жестоким, утверждают авторы документа. В докладе Международной Федерации за права человека говорится, что количество сексуальных преступлений, совершенных в Египте сотрудниками спецслужб, полицейскими и военными в последние два года, достигло огромных масштабов, несмотря на обещание нового режима сделать борьбу с таким насилием приоритетной задачей государства. Совершаемые преступления против половой неприкосновенности имеют самые разные формы. От прямых, очень часто групповых изнасилований и угроз изнасилования в тюрьмах и полицейских участках, до прямых пыток, публичных раздеваний, осмотров и обысков и других унижений с сексуальным подтекстом, наподобие тестов на девственность, принуждения вступать в половую связь и последующего шантажа на этой почве. По большому счету, все египтяне обоих полов, которых сейчас задерживают по тому или иному поводу различные спецслужбы, подвергаются разному сексуальному насилию, вне зависимости от предъявления обвинений и обстоятельств ареста. Авторы доклада подчеркивают, что сексуальное насилие исторически было одним из излюбленных орудий подавления общества в Египте при всех властях и режимах, начиная еще со времен Гамаля Абделя Насера, создавшего современные спецслужбы страны. Однако своего пика оно достигло в последние два года. С 2013 года ни один сотрудник полиции, государственных либо армейских служб безопасности, среди которых самой дурной славой пользуется крупнейший департамент безопасности Родины, не был привлечен к ответственности, несмотря на показания тысяч жертв, рассказывает 23-летняя каирская студентка и гражданская активистка Ясмин Аль-Барамауи, участвовавшая в 2014 году в демонстрации против усиления власти военных.
Когда меня свалили на землю ударом дубинки, сзади подъехала полицейская машина и специально придавила колесами мои длинные волосы. И они воспользовались тем, что я была фактически распята на асфальте. Они схватили меня за ноги, содрали одежду и белье и перевернули на живот. Не хочу вам сейчас живописать эти гадкие подробности. Несколько мужчин-полицейских изнасиловали меня так, как каждому из них захотелось. Я кричала и плакала, но мне это не помогло.
Доклад Международной Федерации за права человека полон таких свидетельств и рассказов жертв насилия и их родственников. Хотя в большинстве случаев потерпевшие, боясь новых унижений и огласки, не надеясь на справедливое правосудие, предпочитают скрывать факты совершенных против них преступлений. Практически узаконенная властями безнаказанность преступников только способствует тому, что масштаб насилия ежемесячно прогрессирует, говорят авторы документа. По их данным, чаще всего в Египте преступники в погонах насилуют и подвергают унижениям как идейных противников режима, женщин, активисток правозащитных и гражданских организаций, студентов исламских университетов, членов семей своих политических оппонентов, включая совсем маленьких детей, а также, особенно, членов ЛГБТ-сообщества. В Египте, где ислам является доминирующей религией, гомосексуалы всегда находились в крайне уязвимом положении. Однако именно с приходом к власти светского режима бывшего министра обороны Ас-Сиси против них была развернута организованная кампания нетерпимости. Египетские правоохранительные органы в данном случае заявляют, что как раз ведут борьбу с сексуальным насилием, которое якобы пропагандируют и практикуют геи и лесбиянки, и которое, как считается, угрожает национальной безопасности страны. При этом гомосексуальность в Египте не считается уголовным преступлением. Задержанных обвиняют обычно в непристойном поведении, проституции и хулиганском нарушении общественного порядка. Ситуация с правами человека в Египте в последний год тревожит мировое правозащитное сообщество все больше, с момента, когда режим генерала Ас-Сиси начал массово, сотнями, выносить смертные приговоры своим противникам. Хотя ранее пришедшие к власти египетские генералы заявили о себе как о разумной цивилизованной силе, готовой бросить вызов действительно захлестывавшему страну радикальному исламизму. Вершиной этой цепи объявленных казней, впрочем, еще не исполненных, стал оглашенный 16 мая смертный приговор самому свергнутому президенту Мохаммеду Мурси и другим лидерам братьев-мусульман.
После тщательного изучения статей Уголовного кодекса суд принял решение в соответствии с египетскими законами передать свой вердикт на утверждение Верховного муфтия страны. Окончательный приговор будет объявлен 2 июня.
Мурси и его соратники сейчас были признаны виновными в шпионаже в пользу неназванных иностранных государств и причастности к побегу из египетских тюрем в начале 2011 года тысяч политзаключенных во время массовых народных выступлений, приведших к отставке многолетнего президента Хосни Мубарака. В апреле этого года Мохаммед Мурси был приговорен к 20 годам тюрьмы по обвинениям, связанным с преследованием участников антиправительственных выступлений в 2012 году, когда уже он был главой государства.
Рассказывал международный обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. Вышла из печати третья книжка журнала «Иностранная литература» за 2015 год. Она целиком посвящена писателям, поэтам и эссеистам Литвы. В номер, помимо отрывков произведений литовских классиков разных поколений, вошли воспоминания Томаса Венцлова о Москве 60-х годов, рассказ о невышедшем литовском номере «Самозащита», самиздатовского журнала «Синтаксис», беседа с работающим в Москве литовским театральным режиссером Миндаугусом Карбаускасом, пьеса популярного во многих европейских странах драматурга Мариуса Ивашкевичуса. Столь подробную информацию о состоянии литовской литературы российский читатель получает впервые. Я беседую с одним из составителей литовского номера иностранной литературы, переводчиком Марией Чепайтите.
Концептуально выстроили его два человека, и я, и Рута Меленскайте, представитель с литовской стороны, а я как бы представитель с московской стороны. То есть половина меня, знающая литовский, понимает все изнутри Литвы, а половина меня, которая живет в Москве, понимает, что интересно русскому читателю. И поэтому тему выбирала я, решив, что раз я рассказываю уже 25 лет о том, что литовцы живут не только в Литве, и что есть огромная Литва эмигрантская и огромная Литва сильная, что в 90-х они наконец объединились, то вот тему, которую вот выбрали такую: Литва, рассеяние и собирание.
Чудесная репродукция украшает обложку литовского.
Стасисой Дригявичус, который, между прочим, еще в советские годы переехал в Польшу. Польша им гордится как своим знаменитым художником, Литва им гордится как своим знаменитым художником. На самом деле он из литовской деревни, замечательный художник, можно сказать, сказочник. И Дригявичус нарисовал эту картину в 90-м году. Снизу тот человек, который остался в 44-м году, остался в советской Литве, то есть у себя на родине. Он не ушел. Сверху на нем лежит тот, кто ушел в эмиграцию, а уходили они часто на время, они думали, что скоро вернутся. А еще сверху лежит вот в такой защитной форме, непонятно, живой или мертвый, по-видимому, тот, кто ушел в леса или был репрессирован. Вот. И эти вот два верхних, они давят на нижнего, ничего не может про них рассказать, и не мог он про них рассказать все советское время. То есть каждая семья скрывала, что у нее есть эмигрант, и что у нее есть кто-то, кто уходил в леса или кого сослали и репрессировали. Поэтому это очень такое вот визуальное подтверждение, что это на самом деле большая проблема для каждого литовца была. В 90-м она снялась. И тогда уже началось другое. Через какое-то время началась следующая эмиграция теперешних вот детей тех братьев, которые изображены. Он назвал это «Три брата». Братья-литовцы. Вот они все вернулись, поделились своими мнениями, а потом не очень нашли общий язык, честно говоря, но все-таки как-то могли разговаривать. А потом их дети, а даже внуки, стали уже эмигрировать опять. Сейчас Литва тоже с огромной эмиграцией.
В советское время читающей публике были известны имена литовских поэтов и прозаиков. Часть из них была представителями советского официоза. И я вот процитирую сейчас цитату из одной партийной книги: «Литовская советская литература теперь уже не сиротка, не Золушка, а любимая сестра великой семьи братских литератур народов СССР». Формально это действительно было так, поскольку тиражи в советское время литовских писателей и в Литве самой на литовском языке, и в переводах на русский в том числе, они, конечно, выросли. Другой вопрос, что переводилось. Назовите, пожалуйста, несколько имен тех крупных по литовским меркам писателей, которые были недоступны российскому читателю, советскому читателю.
Это Ника Нелюнас, замечательный поэт, который ушел в 44-м году. И все его поколение, это и Айстис Радаускас, который есть в этом номере, это поколение очень образованных молодых людей, которые были выпускниками, ну, сначала он был Каунасский, потом его перевели в Вильнюс во время войны, Вильнюсского университета, которые были бы абсолютно новой литовской интеллигенцией, но, к сожалению, они ушли. Они ушли, и потом они выпускали книги за рубежом, но вы можете представить себе, кто их читал. То есть их с трудом добывали в советской Литве, о чем вот как раз я пишу в статье о номере «Синтаксиса», который должен был выпустить Олег Гинзбург в 60-м году, но, к сожалению, его посадили. Он хотел выпустить литовский номер, в котором большая часть номера должна была быть представлена именно этими иммигрантами, которые очень сильное поколение литовское. А вторая часть документов по ссыльным, то есть вот это вот дневники лесных братьев, которые были выпущены только после независимости Литвы. Вот из них мы выбрали дневник Дзукаса, это Лёнгинас Белюкявичус, который был найден в архивах КГБ. То есть это было совершенно недоступно русскому читателю. Кроме того, конечно, русскому читателю был недоступен Томас Венслова, и литовскому тоже, после его эмиграции в 1977 году. А можно еще прибавить вашего коллегу Соулиса Томаса Кондратеса, который тоже эмигрировал из Литвы и долго работал на Радио Свободы.
Такая небольшая страна на переломе миров. Сейчас с точки зрения общественно-политической ситуации это вновь, снова становится очевидным. По вашим ощущениям, вот это пограничное состояние Литвы, оно передалось современной литовской литературе? Это тоже какое-то пограничное состояние, ни свет, ни день, сумерки?
Ну, может быть, и передалось. Литовская литература очень разная. Главное в литовской литературе, что ее могут прочитать в лучшем случае, 3 миллиона, и писатель это всегда знает. И поэт. Тут не пограничие важно, а так вообще пограничие всегда в Литве присутствует, просто вот она как бы, как эти три брата, она всегда сидит у любого, как бы он понимает, что он находится на, как бы на ходу у очень больших стран, которые находятся рядом. То есть они могут перешагнуть, они могут растоптать и так далее, это всегда есть.
У Литвы долгая и славная история, когда-то эта страна была одной из крупных европейских стран в союзе с Польшей. Какие-то мечты о несбывшемся величии, остаток того и той Литвы, которая была и которой уже нет и быть не может. Эти нотки характерны для литовской литературы?
Эти нотки характерны для Литвы переломных лет, потому что возрождение, как бы, чаще всего, к сожалению, опирается на национализм, но без этого никак. А он опирается, в свою очередь, на некоторые такие идеи великой Литвы, которая была когда-то аж до Черного моря. Но это все со временем проходит. Вот сейчас уже и историкой появились совершенно другие, которым не это важно. Мне лично кажется, что это очень хорошо. Что, потому что вот эта вот мечта о величии, она, ну, во-первых, не очень реальна, во-вторых, не очень этична.
Мария, вы упомянули в начале нашей беседы о том, что у вас есть вот литовская половина, которая представляет себе, что, собственно говоря, творится сейчас в Литве. Охарактеризуйте, пожалуйста, литовскую литературную жизнь сейчас. Это жизнь литовская-литовская или это жизнь в том числе и русская-литовская, скажем? Есть ли русская-литовская литература?
Ну, такой русско-литовской я не очень вижу, кроме замечательного у нас яркий представитель русско-литовской школы литературы, это Юра Ефремов, он много переводил на нашем номере, это человек, который постоянно работает мостом. А вообще, на самом деле, очень много незнания. И незнания как бы с двух сторон. На самом деле, сейчас и в Литве, вот сейчас сразу первый вопрос, а как нам узнать, что точно сейчас важное происходит в русской литературе, потому что мы уже не можем понять, потому что мы теряемся. Вот. То есть литовцы этого не знают. Здесь как бы тоже, вот кроме Юры Ефремова, который мостом работает, тоже очень трудно узнать, что происходит. То есть, на самом деле, общего мало, хотя могло бы быть, из Польши тоже могло бы быть, но это как-то все-таки висит.
Вы упомянули о том, и это один из девизов номера, о том, что рассеяние литовской литературы по общественно-политическим обстоятельствам состоялось в 20 веке. Сейчас можно сказать, что состоялось ее обратное объединение все-таки?
Ну, состоялось нечто третье. Это не объединение. Просто появилась третья литература, которая вмещает в себя знания и всех трех. Но я имею в виду, что сейчас появились писатели, которые уже начитались иммигрантов и всего вот этого вот лагерных вот всяких воспоминаний и всего того. И уже у них появляется, это молодые люди, у которых появляется новая литература, в которой совмещено все. И, конечно, они знают тех писателей, которых, может быть, в школе преподавали вот литовских классиков советского периода.
С точки зрения жанрового подхода, что такое сейчас литовская литература? Это постмодернизм, это какие-то модные европейские тенденции, исследования какой-то, я не знаю, там, реалистической традиции? Что это преимущественно?
Есть постмодернизм, который у нас не очень отражен в номере, потому что он скорее такой как бы свободный, но вы понимаете, тут еще есть как бы сравнение. Поскольку надо показывать русскому читателю, то получается, что некоторые жанры получаются гораздо слабее, чем в России. И мы взяли разных писателей, как бы разного толка, но как-то так получилось, что они скорее реалистичные такие. Ну вот критик Юратис Приндис, она в начале номера, она написала специально для русского читателя статью о литовской литературе, она считает, что новое, что нет романов, что они как бы, ну, совсем уже не получаются, и что очень сильная эссеистика. Литовцы начали размышлять, и на самом деле это очень сильно. Это был невероятно трудный выбор. Мы привлекли Институт литовской литературы и фольклора, чтобы они сказали, кто на самом деле достоин представлять литовскую литературу. Нам был дан список авторов. Сначала отбирали как бы вот с литовской стороны, как бы то, что на самом деле у этого автора самое лучшее. А потом я уже в Звене начинается, я вдруг становилась московской Марией. Там было два таких Две задачи были. Смотреть, как они смотрятся в букете, и что самое интересное московскому читателю, чего он может не знать. Потом есть любимые писатели и у переводчиков, которые дали нам очень много для журнала. То есть это переводчики, которые, скорее всего, лишь для себя переводят литовских писателей, просто потому что это никому не нужно. Но им хочется дальше переводить. И так было найдено несколько текстов, которые очень подошли журналу.
У вас есть любимый текст в этом номере журнала?
У меня, конечно, любимый текст, тот, который я переводила. Я никогда не мечтала, что дневники Ника Нелюноса даже в таком супер укороченном варианте могут показаться в номере. Я пошла искать самиздат своих родителей в архив мемориала, когда уже знала, что я составитель номера. И вдруг нашла вот этот литовский номер синтаксиса, в котором первая фамилия, которую я увидела, Альфонсос Ника Нелюнос. Это замечательный человек, он, увы, умер, но очень пожилой. Мы посвятили номер памяти его памяти и памяти Ромуальдоса Гранаускаса. Это же, честно говоря, советский писатель, он печатался в советское время и много. Тоже умер осенью во время составления номера. Это две вот стороны как раз литовской литературы. Гранаускас, скорее, такой советской школы и такой реалист. Ника Нелюнос, человек мира, уехавший в 44-м.
У специальном номере журнала «Иностранной литературе», посвященном Литве, я беседовал с переводчиком и составителем этого журнала Марией Чипайтите. Вот так обстояли дела в среду, 20 мая 2015 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до вечера пятницы. Всего доброго.